процесс расширения НАТО — это такая, такое, так сказать, историческое явление, которое очень часто упоминается в России в преимущественно негативном контексте. На ваш взгляд, насколько обоснованы российские обиды, что ли, на НАТО за его расширение, и почему так живуч миф, довольно известный, о том, что западные лидеры обманули Горбачева, пообещали ему не расширять НАТО, а потом его расширили?
Я думаю, что здесь несколько составляющих. Первая, ключевая, это, в принципе, скажем так, соотнесение расширения НАТО со снижением влияния России и с ощущением поражения в холодной войне. Это главная, на самом деле, история в этой ситуации. То есть с того момента, как власти Российской Федерации все более и более чувствовали себя именно правопреемниками в полном объеме Советского Союза. Это уже позднее Ельцина, тем более при Владимире Путине. Тем сильнее они воспринимали расширение НАТО как угрозу собственным интересам. Уже сейчас по нынешней российской политике видно, что в принципе Кремль на самом деле не переставал считать, скажем, Центральную и Восточную Европу зоной своих интересов. Хоть сил тогда помешать расширению НАТО у Москвы не было, она уже тогда оценивала это явление просто как вмешательство в свои собственные интересы, скажем так. Второй вопрос – это традиционная позиция военных, которые играют, опять-таки, с каждым годом все большую роль, в том числе и во внешней политике Российской Федерации. Ключевые вопросы здесь – система ПРО, оборона Калининградской области потенциальная, которая находится в окружении теперь государств-членов НАТО. Последний момент, мне кажется, это неготовность западных лидеров действительно всерьез эти вопросы обсуждать. То есть во многих моментах Россия действительно оказывалась просто перед фактом принятых решений, потому что на этом этапе казалось, что ее интересы, ее озабоченности можно в принципе не учитывать. Теперь, когда ее влияние, на мой взгляд, даже переоценивается, с ней уже просто нет смысла разговаривать, потому что она оказалась из потенциального союзника в будущем, как это воспринималось еще в 90-е годы, очевидным противником.
А реально ли было вступление в НАТО самой России, поскольку еще Владимир Путин в весной 2000 года, то есть сразу после прихода на президентский пост, он не был против этого, он сам, конечно, обставлял это определенными оговорками, что это должно быть равноправное партнерство, интересы России должны учитываться и так далее и тому подобное, но тогда это не казалось чем-то невозможным, и Путин говорил, да, почему бы нет.
По моим ощущениям, российское руководство и при Ельцине, и действительно первое время при Путине, не исключало такой возможности, не с точки зрения, скажем так, демократических ценностей присоединения к западному демократическому сообществу, а скорее с точки зрения интеграции в том числе себя персонально в западное сообщество для облегчения, скажем так, своего функционирования, потому что вопрос того, что российская правящая элита по-прежнему в значительной мере даже сейчас живет на Западе, это члены их семей, вопрос остается открытым, эта ситуация сохраняется. И действительно, на мой взгляд, российская сторона готова была к обсуждению этого вопроса. Скорее всего, не готов был Запад. Россия была бы в тот момент слишком все равно влиятельным военным игроком внутри НАТО и могла бы перетягивать в Европе одеяло на себя. Это слишком сложный процесс достаточно крупных государств с серьезной, немодернизированной с точки зрения НАТО под натовские стандарты армии. Кто возьмет на себя эти расходы? Как урегулировать статус этих государств внутри НАТО? Какой уровень голосования, то есть сохранится ли после их включения, может ли сохраниться в полном объеме тот принцип консенсусного голосования, который существовал или нет? Вот эти вот все вопросы сразу же выходили на первый план. И с бюрократической точки зрения казалось, что проще заблокировать сам процесс, отложить его на какое-то неопределенное будущее, пусть его решают следующие поколения.
Если говорить о состоянии российского общественного мнения сегодня, НАТО действительно воспринимается как некая реальная нависающая с Запада над Россией угроза? Или там есть некие нюансы, может быть, пропаганда немножко перебарщивает, потому что в социальных сетях вот выражение «солдаты НАТО» уже стало предметом такого мема. Там к нему присоединяется конструкция «если что-то не сделать, то это за нас сделают солдаты НАТО», и часто получается очень смешно. Но кто-то смеется, а кто-то, наверное, верит всерьез. Вот какая картина?
Ну, мне представляется в данном случае, что в принципе действия Российской Федерации после аннексии Крыма, они в значительной мере спасли НАТО от, если не ликвидации, то превращения в практически недействующую организацию. И командование НАТО в принципе должно молиться на Владимира Путина, потому что все шло к тому, что европейцы вообще будут отказываться постепенно от серьезного участия в НАТО. А сейчас ситуация, конечно, поменялась. Сейчас отношение, конечно, скорее негативное, но отнюдь не настолько, как к США. НАТО все равно воспринимается ближе, скажем так. Оно занимает промежуточную позицию между США и Евросоюзом на шкале ненависти российских псевдопатриотов. НАТО воспринимается как организация, которая отчасти заблокирована теми же самыми европейцами от каких-то слишком агрессивных действий, но, с другой стороны, военный блок, как считает абсолютное большинство в России, направленный против России и отчасти Китая. Мало кто верит в то, что НАТО, именно как организация, в состоянии быть каким-то агрессором, в состоянии принять решение о реальных военных действиях, в смысле атакующих, например, в отношении России.
А если говорить о реальных взаимоотношениях НАТО и России после 2014 года, они действительно почти заморожены или все-таки прослеживаются какие-то, может быть, непубличные контакты, и эти две стороны, они чем-то друг другу могут быть, ну, конструктивно, что называется, полезны?
Ну, я так понимаю, что взаимодействие так или иначе всегда сохраняется. Политические контакты, по большому счету, свернуты. Нет, контакты идут через отдельные страны скорее, хотя попытки возобновить полноценно работу Совета России и НАТО, нет, они периодически возникают. Что касается, собственно, военной сферы, тут несколько сложнее, потому что у России, у НАТО сохраняются, как минимум, что называется, точки пересечения. Есть пересечения со странами НАТО в Сирии, и там все достаточно противоречиво. Там, например, есть сотрудничество с Францией по ряду вопросов. Есть Афганистан, где, очевидно, существенно пересекаются интересы России исторически с интересами НАТО, которые там, ну, прямо скажем, завязло. Там, где избежать сотрудничества по ряду обстоятельств, как в Сирии или в Афганистане, нельзя, сотрудничество так или иначе есть. Нет, это сотрудничество по каким-то конкретным вполне вопросам, оно не выпячивается, естественно, ни НАТО, ни тем более Российской Федерацией, но оно сохраняется. Я думаю, что на уровне, скажем так, прагматическом, на уровне дипломатов и значительной части военных, и Россия, и НАТО по-прежнему не считают, что реален полноценный масштабный военный конфликт между Россией и НАТО. Я думаю, что на уровне политиков отношение часто несколько иное.